Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Уважаемые слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Торик, православный писатель, миссионер. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Александр Торик родился в Москве в 1958 году. Рос в подмосковных Мытищах. В 1964 году переехал с родителями в Уфу, где закончил восьмилетку и Уфимское педагогическое училище по специальности «Учитель рисования и черчения». В 1977-м вернулся в Москву и проучился 2,5 года в школе-студии МХАТ на постановочном факультете. В том же году стал прихожанином московского храма Николая Чудотворца в Кузнецах. Позднее был алтарником, чтецом и регентом Покровского храма в селе Алексино Московской области. В 1991 году стал священником и был назначен настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Ногинском районе. В 1996-м выпустил брошюру «Воцерковление», с чего началась его литературная деятельность. Наиболее известной стала серия его книг «Флавиан». В начале 2000-х, согласно собственному прошению, был выведен за штат по состоянию здоровья. В настоящее время занимается преимущественно литературной миссионерской деятельностью.
Ваши книги – бестселлеры. И вообще очень приятно, что вы к нам пришли, потому что хочется поговорить о тех вопросах, которые вы в своих книгах поднимаете. Это такие, они, можно сказать, и вечные, и злободневные. Да? Что такое быть христианином сегодня? С какими вызовами сталкивается человек, который дерзает называть себя этим именем? Кажется, что все так легко и просто, да, ну вот христиане даже бонусы какие-то имеют. На самом деле так, чуть поглубже копнешь, и выясняется, что 10 раз стоит подумать, прежде чем таким именем называться, с чем придется столкнуться. Вот, отец Александр, ну сначала, знаете, если можно, хотелось бы понять, как вы книги начали писать. Я так понимаю, что вы были рукоположены в священнике в 91-м году.
Да, да.
И до того, как вы начали писать, прошло определенное время. Люди, которые пишут книги, они делятся на две категории. Как заметил однажды один писатель, довольно наблюдательный. Те, кто могут писать, и те, кто не могут не писать. Вот вы про себя как можете сказать?
Вы знаете, вот писать книги уже в Священном Писании я начал чисто из таких практических соображений. Вообще я с детства человек такой достаточно ленивый, и, как говорят, лень – двигатель прогресса.
Ой,
да?
Это правда, да.
Вот, но вот у меня лень, она стала как бы толчком к литературе. Даже не то, что лень, на самом деле это действительно была необходимость. Я в 90-х годах, в 89-м я рукоположен был в диакона, и в 91-м в священнике и назначен на такой разрушенный храм настоятелем.
И это Подмосковье, да?
Подмосковье, да, село Новосергиево. И удивительный был совершенно период, когда очень много людей, воспользовавшись тем, что стало можно ходить в церковь, тебя за это там не выгонят из партии, с работы и все такое. И вот они начали приходить, открывать дверь в церковь, смотреть, а что ж тут происходит, и не надо ли это им каким-то образом. И вот они подходят к батюшкам, спрашивают: батюшка, а вообще что это такое в церкви, что там происходит, и для чего это надо? И приходилось отвечать, разговаривать со многими людьми, которые имеют совершенно такой нулевый уровень знаний в вопросах о Боге, о церкви, о духовной жизни. Вот. И я тогда посчитал один раз даже интересу ради с секундомером, ну, на часах как включил секундомер, что сколько времени мне нужно для того, чтобы человеку, вот совершенно такому вот ничего не знающему, дать уже некое такое полное представление о Боге, о церкви, о том, что там происходит.
Так а люди-то все разные.
А люди все разные, но тем не менее, вот есть некий как бы объем, некий уже наработанный был путь, да, по которому ты проводишь человека, задавая ему вопросы, отвечая на его вопросы, вот в результате которого человек уже получал некое системное представление, после чего дальше он уже своим свободным выбором, свободной волей, он уже определялся, ему это надо, нет, пойдет он сюда или не пойдет.
И что вам секундомер показал?
3,5 часа.
Часа. Это много или мало?
3,5 часа – это личная индивидуальная беседа мне. Вот необходимо. Кто-то может быстрее, может, кто-то дольше. Но у меня выходило 3,5 часа на то, чтобы человеку вот некое такое базовое представление понять, дать информацию к размышлению, причем так, чтобы он реально ушел от меня задумавшимся, да. Вот. И поскольку чисто физически этих 3,5 часов на каждого приходящего взять было негде, это плюс храм разрушенный, надо восстанавливать, это 91-й год, когда рухнуло все подряд, то Павловская реформа, там еще какая-то, деньги рухнули, экономика, все посыпалось. И вот стал вопрос, как, как оптимизировать свой вот этот труд проповедника, именно миссионера-катехизатора. И я тогда решил написать брошюрку небольшую, где вот изложить основные такие вот позиции относительно того, что такое церковь, что там происходит, для чего это надо, что такое свечка, там, что такое панихида. Вот. И поскольку я уже еще с дьяконских своих времен имел опыт нескольких таких курсов, циклов преподавания в воскресной школе для взрослых, то я вот этот опыт вопросов, которые задавали мне взрослые люди, новопришедшие в воскресной школе, я его обобщил и построил брошюрочку в жанре вопросов и ответов.
Отец Александр, вы простите, я просто ее не читала, эту брошюру, да, но вот люди, которые к вам приходили, задавали ли они вопрос не о свечках, не о панихиде, а о том, например, кто такой Бог? И какую роль он в жизни человека играет?
Ну, этот вопрос обычно Христос? Я им задавал.
А.
Этот вопрос, что они обычно... Нет, ну, кто-то и с этого вопроса начинал. Но чаще, понимаете, я даже в брошюрке написал такой эпиграф, что эта брошюра, она предназначена не для тех людей, кто еще вот размышляет о бытии Бога, о том, верует или нет, а те, кто, ну, признают хотя бы такую возможность, что Бог скорее есть, чем нет, и свою некую такую принадлежность, там, пусть по происхождению, по там, каким-то национальным признакам к православию, что вот да, когда-то вот меня крестили, или там у меня вот родители крещенные, вот мы-то русские, значит, должны быть православные, и вот православный храм, православный батюшка, вот скажи мне, батюшка, что это такое здесь происходит?
Но православие – это же не панихиды и не свечки, это что-то совсем другое, это любовь прежде
Но
всего.
Но есть же нижний уровень, низовой уровень. В том 91-м году, в 92-м, 93-м, именно этот низовый уровень, он и сейчас превалирует, наверное. Просто тогда люди вообще ничего не знали, и негде было узнать. Все-таки самое начало. Сейчас огромное количество литературы, хочешь – просвещайся, не хочешь – не просвещайся. А тогда даже если хочешь, интернета не было. Поэтому
Понимаю.
Все начинали со свечек и
записывали. Вы знаете, да, это именно, скажем... У меня первая вот эта брошюрка была адресована тем, кто пришел, понимаете, в храм, вошел в двери. То есть для кого уже вот вопросы внутри церкви. Поэтому я ее назвал «Воцерковление». Да? И отвечала она в основном именно на вопросы, что такое церковь и что там происходит. То есть я еще не затрагивал в ней вопросы бытия Бога и души и так далее. То есть...
А это первый случай, когда вы взяли что-либо писать? Или у вас до рук положения еще были какой-то литературный
вопрос? Нет, вы знаете, в детстве, там, в юности что-то я так пробовал писать, но это так было больше, скажем...
То есть какого-то серьезного вот. Писательского опыта у вас не было никогда?
Нет, нет, конечно, нет. Я, ну, если не считать переписку с советской властью в 87-88 году,
а
когда
что
я занимался,
за переписка была,
я занимался открытием храма в Крылатском.
И
у меня до сих пор сохранилось это дело, где-то 50 с лишним листов. Вот там действительно это была высокая литература. Когда я переписывался с органами советской власти, Значит, и изучив основательно законодательство о религии вот на тот момент, я вот писал то в горком партии, московской горком партии, то, значит, в местный, этот, я уже не помню, как этот орган власти называется, совет там, значит, районный, то писал в прокуратуру, жалуясь на местный совет. Ну, в общем, это была очень интересная такая. Эпистолярный был такой жанр. Он сейчас читается просто как детектив. Потому что я писал все строго по закону, подавал все прошения, все фиксировал, очень так юридически подошел. А ответить по закону, отказать они не могли. Потому что я все очень четко выдержанно по закону подавал. А по партийной совести они не отказать не могли. Соответственно, они могли отказать только незаконной какой-то отпиской, за что я тут же цеплялся, писал следующее письмо, тут же жалобу в прокуратуру, тут же жалобу, поскольку это председатель этого районного совета, он же коммунист, он не мог не быть коммунистом, соответственно, тут же на него жалоба на то, что он подрывает у верующей части населения доверие к коммунистической партии, которая начала и возглавила, как я писал, революционные преобразования в стране, именуемой перестройкой. В общем, издевался грешным
вот
делом, как хотел.
Там... А храм-то открыт, крылаться.
А храм-то открыли.
Ну, вот, вот я его и открывал тогда, вот мне ключи выдали от него.
Вы выступили в роли того самого городского сумасшедшего, про которого все говорят, что куда бы спрятаться, да, лишь бы он больше не приходил, стараются его каким-то образом нейтрализовать, но который при этом делает свое дело и добивается своего.
Ну, скажем, отчасти. Понимаете, там многие люди хотели бы в этом принять более активное участие, но тогда еще это все-таки, вот 88-й год, это еще и коммунизм, и все это так
и
достаточно
еще пока непонятно, что будет
было
дальше.
В силе, непонятно, что дальше. А я уже был в то время несколько лет, я с 84-го года был алтарником, чтецом, певцом в храме, и я уже, как вроде человек засветившийся, мне терять нечего, я церковнослужитель, меня уже и налогами обкладывали, как церковнослужители, уже не по общему там тарифу, а по повышенной сетке. И поэтому я вот уже так с наглой мордой, что называется, и пер буром. Ну вот, Господь как-то защитил городского этого дурачка, что голову не пробили. Могли, мне потом объяснили, в общем-то, что так ты, конечно, прошел по краю. Вот, ну, Бог милостив, так что...
Отец Александр, а что касается ваших других книг, благодаря которым вы стали широко известны, серия, которая называется «Флавиан», да,
да.
«Димон», вот, вот эти произведения, вы, где вы, собственно, обращаетесь уже к человеку 21 века, да, вы как себе представляете, да, вот кто читатель ваших книг? И какие вопросы для вас являются самыми главными, когда вы беретесь за этот труд?
Ой, знаете, это как бы так сразу не ответишь однозначно, потому что, во-первых, «Флавиана» я написал, выйдя вот на пенсию по инвалидности в 2002 году, вот, когда после нескольких лет вот там операции были, болезни были тяжелые, я такой же стал профессиональным больным, вот, и вот вышел за штат по инвалидности и какое-то время просто так вот там молился, там, ну, с духовными чадами общался, вот, и в какой-то момент я вдруг понял, что вот тот опыт, который, начиная с начала 80-х годов, когда произошло мое выцерковление, вот он стоит того, чтобы им поделиться. И опыт вот с 84-го года уже служение на разных ступенях, вот алтарником, чтецом, певцом, регентом, вот, потом диаконом. То есть за это время очень много накопилось интересных различных случаев, ситуаций, в которых вот действие Бога, действие Духа Божия, его промысла, оно было столь как бы показательное, что вот стоило этим как-то поделиться со всеми.
А какая вот лично с вами произошла история, которую вот как вам очень хотелось бы прежде всего донести до читателя?
Вы знаете, столько было. Да, трудно сказать. А потом, знаете, как-то оно не принято свой мистический опыт вскрывать. Но, скажем, во Флавианах и вообще в моих книгах там, конечно, кое-что есть и от моего опыта, но не сказать, что прям слишком.
А Флавиан – это собирательный, конечно же, образ.
Это,
да?
Конечно, образ собирательный, хотя в основе его, как бы такой первый образ, да, это вот батюшка покойный протоиерей, отец Василий Владышевский, которого я очень люблю, которому я очень благодарен. Я не раз описал и говорил о нем. Вот, в 84-м году я пришел к нему вот алтарником, и его тоже перевели из Подольска, тогда вот советская власть, за то, что он популярностью очень пользовался, как проповедник, и молодежи всегда у него много собиралось вокруг него, и его поэтому гоняли с места на место. И вот его в глухой сельский храм всего Алексина, тогда это достаточно глухое место, да, под Рузой, отправили, а предыдущий священник оттуда был переведен, и с ним, собственно, ушли многие вот клирики, там, чтецы, алтарники, и как раз вот мне сказали, что есть место, и мы день в день, он первый день служил, и я у него первый день вот начал служить, и вот именно его отношение к людям, его любовь, его вот такая вот жертвенная отзывчивость, с которой он к людям относился, они, конечно, для меня были большим опытом. И вот эти черты, он человек образованный был, очень начитанный, очень любил читать. Он химик был по образованию, Менделеевский институт закончил. И вот это все как-то вот оно легло в основу. Ну, а какие-то черты, какие-то уже, конечно, Флавиана наложились и от других каких-то батюшек, что-то там, в общем, вот есть.
Отец Александр, вы пишете про очень хорошего священника, который оказывается, ну, в абсолютно таких житейских ситуациях, иногда мистического характера, да, иногда вот абсолютно таких, ну, реалистичные, да. Вы пишете об этом в то время, когда у читающей и думающей аудитории к церкви есть много вопросов. Бывает так, что люди и в оппозицию по отношению к церкви становятся именно из-за того, что о священниках разное говорят, скажем так. Вы понимаете, да, о чем я, что я имею в виду? Вот вы на своем жизненном пути тоже видели разное, видели всякое. Вместе с тем у вас опыт такой, ну вот как бы, скорее положительный, да, вы выносите из всего пережитого. Почему бывает это иначе? В каких случаях это бывает иначе? Как вы думаете?
Вы знаете, вот старец Паисий очень хорошо сказал, вот Афонский, вот, что души людей, они как бы вот так на две категории, по предрасположенности и по устремлению собственному делятся. Одни вот как пчелки, да, а другие как мухи. Вот пчелка, она садится только на цветочки, и вот со всех цветочков нектар собирает и мед потом производит. Вот, и она никогда не сядет на нечистоту какую-нибудь, гниль там, да. А мухи, они наоборот, вот они тяготеют к всяким там отхожим местам, там на трупе какой-нибудь дохлой кошки там будут гнездиться и пожирать его. Знаете, вот и, к сожалению, действительно человеческие души, они вот одни тяготеют вот к светлому, к доброму, хорошему, вот ищут это, чтобы соединиться, потому что сами такого же духа. А другие люди, которые, ну, собственно, Христа-то кто распял? Люди очень верующие. Это, можно сказать, религиозная элита тогдашнего общества. Архиереи, там, богословы, монахи, там, ну, фарисеев можно монахами условно назвать. Вот. Но те как раз для кого вот именно состояние ихнего духа, оно было подобно мухам, а не подобно пчелам. Они, когда пришел Христос, вот общество раскололось на две части. Одна, почувствовав в нем родное себе, вот это исходящее из него любовь, исходящее его вот эту доброту, вот эту милость, человеколюбие, они почувствовали, что да, вот он наш родной, вот мы сами, вот мы хотим, чтобы это действительно вот он был нашим Богом. А другие, наоборот, они сказали, нет, это вот нам это не надо такого распять. И распяли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Торик, миссионер, православный писатель, сегодня у нас в гостях, проводит с нами «Светлый вечер». У меня вот такой вопрос, отец Александр. В ваших книгах некоторые вещи описываются очень прямо, вот в лоб. Человек помолился, ему тут же было дано. Там, он помолился своей умершей или умирающей совсем почти уже жене, и вдруг она вот в какой-то момент и жила в морге. Ведь в жизни такого практически не случается. Вы не боитесь, что, прочитав ваши книги, люди пойдут в церковь за чудесами? Что они будут ждать от церкви и внутри церкви вместо встречи с Христом каких-то таких зримых, чаемых, ожидаемых чудес? Ну, мы как люди без них в принципе не можем. Мы всегда живем, будь мы верующие или даже неверующие люди, в надежде на какое-то чудо. Ну, мы так устроены. Но не получая этого чуда, мы разочаровываемся.
Ну, по сравнению с Евангелием, количество чудес в моих книгах, конечно, далеко не дотягивает до Евангелия. Там чудес гораздо больше, и, в общем-то, это Слово Божие. И именно эти чудеса даны как пример божественной любви, действующей в этом мире. А те чудесные случаи, которые у меня описаны, вы знаете, вот, по-моему, Виталий Каплан, если не ошибаюсь, есть такой...
Есть замечательный автор и редактор, обозреватель православного журнала «Фома».
Вот он в свое время писал, по-моему, не то о первом, не то о втором Флавиане. Вот он очень правильные, очень точные слова как бы нашел, что Флавиан... Он по обилию, по количеству чудес, которые неких смущают. Просто эти все чудеса, вот если их рассредоточить на несколько книг, да, то, что вот в первом Флавиане, то вроде как и ничего будет, их так разбавить водичкой. А просто концентрация очень высока. Он говорит, ну, не надо забывать, что Флавиан – это не фотография, это картина, это художественная картина, это художественный образ.
А ведь люди могут искать в церкви именно таких Флавианов и не находить их.
Ну, вы знаете, конечно, далеко не все, к сожалению, священники являются Флавианами, и мне некоторые батюшки тоже так выговаривали за вот такой образ. Ну, что ж ты, говорит, вот такого изобразил Флавиана. Они теперь к нам приходят и ищут нас, Флавианов. А мы вот не Флавианы.
Мы простые смертные.
Да, я говорю, а что ж вы не Флавианы? Кто ж вам не дает быть Флавианами?
Ты а чё... вы считаете, что это возможно?
Да, что ж там невозможно? Вы посмотрите на образ. Это просто обычный, нормальный. Это не какой-то там святой, который там достиг высокой харизмы, ходит по воде, исцеляет там словом и так далее. Нет, обычный приходский поп, просто рабочий поп, который вкалывает, который жертвенно отдает себя людям, на что он, собственно, и поставлен, для чего он и рукоположен. Понимаете, не более того. Там нет никаких совершаемых их чудес. Обратите внимание, если вы проанализируете вот все книги, где упоминается Флавиан, ни одного чуда он не совершил. Там даже единственный момент, когда вот он читает молитву запрещательную Василию Великого над бесноватой девочкой, и бес отходит от этой девочки, она падает, теряет сознание. Во-первых, этот эпизод с натуры списан, это происходило, можно сказать, у меня на руках, я был тогда еще вот как раз алтарником, и вот покойный отец Василий, вот при мне это все. Это просто списано с натуры, понимаете? Даже такое чудо, как покойник, пришедший...
Вот это да, вот да. Это я хотел вас спросить. Но ведь это, ну, по крайней мере... Сами мытарства Русской Православной Церковью не это самое.
Вы сначала почему? Расскажите слушателям почему? Нашим, о чем идет речь. Покойник пришел, если я правильно понимаю русскую мысль, на исповедь
да,
к священнику.
Да, да, пришел на исповедь ночью. Вот просто на этом примере, я его тоже, правда, конечно, озвучил не раз уже, вот... Это видно на этом примере степень, скажем, художественной обработки вот, информации в моей, вот, по крайней мере, в той книге «Флавиане». Вот, у меня описано, что эта история произошла на сельском приходе, а на самом деле эта история произошла в Николо-Угрешском монастыре. У меня в то время, это уж сколько, не помню, лет, там, больше 10 лет назад, один из духовных чад там учился в семинарии Николо-Угрешской, и вот, приехав ко мне на исповедь, он мне рассказал, батюшка у нас, говорит, вот неделю назад произошла такая история. И вот все это буквально почти дословно вот происходило. То есть там просто в келью к монаху вот пришел, постучался ночью такой персонаж. А дальше все вот во
Флориане. Вы верите в это сами? В то, что это так и было?
Ну, это же противоречит самому христианскому представлению.
Какому?
Ну как? Ну, мытарство православной церкви не поддерживают.
Кто же вам такое сказал?
Оно же учение православной церкви не включено.
Кто же вам такое сказал?
Это же только откровение.
Да кто же вам такое сказал? Как? Это вот учение о чистилище, как извращенное учение о мытарствах, принятое католической церковью, да, оно, конечно, отвергается. А именно учение о мытарствах, это вот
другой вопрос, что, собственно, мытарство, мы ничего доподлинно не знаем. Есть мытарство блаженной Феодоры, есть мои посмертные приключения Юлии Вознесенской, но это же не документальная литература, это художественный образ.
Между ними вот все эти века, да даже не только эти века, а вообще с момента вот начала собирания христианской церкви опыта, да, опыта жизни святых, опыта молитвы праведников, да, у нас за это время собрано такое количество информации о посмертной жизни, по крайней мере, о ее как бы неком начальном периоде, вот, после смерти, да, что, в общем-то, мытарство Феодоры, они скорее как некий такой обобщающий, яркий художественный образ, которым это так вот собрано все и вот рассказано. Но опыт очень большой, и до сих пор продолжаем и собираться.
Отец Александр, это очень интересная тема. Я прошу прощения, но мне бы хотелось на ней в таком случае задержаться. Что ожидает человека после смерти? К чему готовиться? Условно там, да, понятно, что подготовиться можно лишь отчасти, и только святым удается подготовиться целиком. Но вместе с тем, вот если вы говорите о том, что очень многое известно, и опыт многовековой церковный систематизирован. Да?
Двухтысячелетний,
совершенно верно. Вот расскажите, к чему готовиться, что будет ждать человека после смерти?
Ну, давайте я вам так скажу, да, чтобы вот это было понятно всем слушателям. Слушатели ведь могут быть кто-то с богословским образованием, который сейчас радостно там с блокнотом, карандашом сидит.
У нас большинство слушателей не церковные.
Да, люди. Вот. Ну, вот я тогда для нецерковных, чтобы было понятно, богословским образованием
они сами
знают. Вот на
пальцах просто объясните, пожалуйста. Да, люди с богословским образованием разберутся с этим, я думаю, сами.
Вот представьте себе, вот вспомните, может быть, из детства, какой-то вот самый лучший день в вашей жизни, вот, может быть, день рождения, долгожданную какую-то игрушку желанную подарили, Новый год, там мама, папа все вместе, праздник, все друг друга любят. И вот такое детское состояние взрывного счастья. Вот представляете себе, да?
Ну, конечно.
А теперь представьте себе, что это будет длиться вечно. Причем в многократно усиленном варианте. Это Царствие Божие, понимаете?
Почему же тогда теперь все так боятся?
А вот вы теперь представьте себе, вспомните, да, какой-нибудь день своей жизни. У каждого человека бывали такие дни. Кажется, вешаться хотелось. Было так плохо, казалось, что вот уже просто хуже быть не может. И вот теперь представьте, что это состояние души будет длиться вечно, тоже многократно усилившись. Это ад. Понимаете? То есть ад, вот Христос сказал, Царствие Божие внутри вас есть. Да? Что такое Царствие? Это не просто вот территория там на земле, огороженная границей, внутри которой там вот есть управляющий царь. Да? Это территория души, духа человека, в которой царствует, то есть управляет Бог. А Бог, как мы читаем Откровение Иоанна Богослова, Бог есть любовь. То есть Царствие Божие – это когда в тебе царствует божественная любовь, царствует, управляет всеми твоими мыслями, чувствами, словами, делами. Они все продиктованы вот этой божественной жертвенной любовью. Вот это Царствие Божие внутри вас есть. И если человек достиг этого состояния уже сейчас, здесь, в этой жизни, и душа его покидает тело и переходит в вечность. Душа-то, она в каком состоянии туда ушла, в таком она там и осталась. Но только я говорю, вот эта дебелость тела, она приглушает все ощущения здесь, а там все, душа свободна. Она вот как человек из скафандра вылез и скачет, а в этом водолазном скафандре он там с свинцовыми сапогами, он еле ходил. Вот, понимаете? И точно так же и царство дьявола, рабство греху, рабство страстям, которые вот мучат человека здесь, да, вот если человек в этом состоянии, его душа перешла туда, так это все остается с ним там, и вот ему как бы там очень плохо.
Так как же готовиться в таком случае? Как себя подготовить к этому радостному состоянию? Вы же знаете, что очень часто люди, которые, ну, как сказать, так, по-детски радостно и весело, да, про них говорят, что они в розовых очках, вот, и что у них абсолютно нереалистичное представление
о жизни.
Помнишь,
фильм был такой «Пусть говорят»? Назывался. Фильм назывался «Пусть говорят». Вот пусть говорят про розовые очки, про что угодно, понимаете? Человек, который встретился с Христом, человек, который с ним вот соприкоснулся, вошел с ним в общение, то все, у него уже нет этих проблем на тему, кто о нем там что чего скажет. Вот он хочет быть со Христом, это для него главное в жизни. И жизнь по заповедям Христа, исполнение этих заповедей, это вот все смысл его жизни, он этим живет. Это все, понимаете? А там кто чего говорит, да пусть говорят.
Это действительно пусть говорят. Здесь вопрос в другом. Понимаете, ведь человек, как мне кажется, да, способный к такой радости, к чистой, и вот в том состоянии, чтобы пребывала душа, о котором вы говорите, это должно быть, это же ведь результат определенного жизненного пути.
Конечно.
А на жизненном пути у нас бывает всякое. И вот Господь говорит, что в чем застану, в том и буду судить. И здесь вот непонятно, насколько твоя душа готова. Если у тебя есть иллюзия, что, как, насколько я понимаю, если у тебя есть иллюзия, что у тебя в жизни все хорошо и прекрасно, и душа твоя прекрасна, белая и пушистая, и она порхает и летает в Царстве Небесном, тебе место уже подготовлено, то дай Бог, чтобы рядом нашелся человек, который сможет тебя за пятки с неба стащить на землю, чтобы немножечко иметь возможность протрезветь.
Вы знаете, если даже человек в этот момент не окажется, Господь найдет, каким способом человека так за ноги одернуть. Понимаете? Вы говорите опять с точки зрения как бы вот чисто человеческого, что вот что сам человек может сделать, что он может подумать, как он может подготовиться. Он ничего не может. Он может что-то только в соработничестве с Богом. Вот есть такое понятие синергия, соработничество. То есть человек не может свою душу привести в такое вот состояние, да, счастливое, блаженное по-славянски, да, без Бога. И Бог не может человека спасти и сделать его душу насильно вот такой, да, если человек не будет этого хотеть, стремиться и работать для приобретения этого состояния. Понимаете, это соработничество Бог и человек. Они вместе спасают душу этого человека. Человек должен для начала хотеть, понимать, что он хочет, да, хотеть этого и стараться. Понимаете, ползти вот там на ногах, идти, бежать, ползти, падать, вставать, опять ползти, вот пока не рухнет и Господь его душу не заберет.
Чтобы в душе жила вот эта вот самая любовь, вот это является конечной целью. Любовь с большой буквы, любовь, которая есть Бог, чтобы внутри было Царствие Небесное. Это непросто бывает достичь.
Так, нет, ну, конечно, непросто. Понимаете, с одной стороны, непросто, с другой стороны, просто. Ведь, как в Евангелии сказано, невозможно человеком, возможно, Богу. А Бог хочет, Он создал нас для счастья, да? То, знаете, я нередко с разными аудиториями, когда мне приходится общаться, и когда в этой аудитории присутствуют женщины, ну, вот я этот вопрос не задавал только, когда в Академии МВД у меня было там пара встреч.
Что, слишком женщины серьезные?
Нет, там
были
просто мужчины одни практически сидели,
вот
там так от майора и выше, и поэтому я им этот вопрос не задавал, а вопрос такой, я женщинам обращаюсь, говорю, скажите, вот у кого дети, поднимите руку, ну, там большинство поднимает. Я говорю, а для чего вы их рожали, детей? Зачем? Вот вы, вот, ага, встал вопрос. Я обнаружила, что я беременная. Вот я могу родить, могу пойти на аборт, его убить. Но я приняла решение родить. Для чего? Зачем? И вот начинаются такие какие-то размышления, ответы. Ну, там вот, ну, продолжение рода, там, ну, еще что-то. Я говорю, да нет, вы эту ерунду не говорите. Вот вы, это опции, это такие уже вторичные какие-то цели. А вот конкретно, вот ты представила себе, что вот ты родила, у тебя в руках вот этот маленький теплый комочек, вот это вот твое дитя, вот твое к нему отношение. Ну, батюшка, ну, конечно, для того, чтобы его любить.
Наконец-то.
Понимаете? Вот единственное... Да, все говорят, да, я его рожаю для того, чтобы его... Это объект любви. Вот мы Богом созданы как объект его любви. Понимаете? Единственная молитва, которую сам Христос дал своим ученикам, когда они ему сказали, он говорил, там, не молитесь там на показ, не молитесь там так. И говорит, Господи, ну как, научи, вот как правильно молиться? Он говорит, молитесь так. Отче наш, первое слово этой молитвы, это обращение к Отцу. Это не обращение там к Господину, к Творцу, к строгому начальнику там и так далее. Это обращение к Отцу. Папа. Папа, отец, понимаете, обращение к отцу. То есть он сам засвидетельствовал, что наше одно, он говорит, восхожу к отцу моему и отцу вашему. Понимаете, мы его дети, мы созданы как дети. И он, поскольку есть отец совершенный, и Бог есть любовь, Иоанн Богослов свидетельствует, то его отношение к нам, его детям, это абсолютная любовь. И он хочет, чтобы мы, его дети, были счастливы. И он все для этого делает, чтобы мы были счастливы. Понимаете? Как вот есть родители, которые не только там богатые, да, но и действительно любящие своих детей. И они стараются все это богатство тратить на то, чтобы там обеспечить им образование, какие-нибудь спортивные секции, питание, одежду, там все-все-все, чтобы максимум ему дать, что могут дать вот эти вот богатства, чтобы ребенок вырос и стал счастлив, понимаете, чтобы он был счастливым. У Бога еще больше богатств. Он самый богатый из всех отцов. И он все это нам представляет, вот только просто бери и пользуйся. И представляет это нам индивидуально каждому, подбирая вот такую модель его жизненного пути, такую внешнюю обстановку, обстоятельства его жизни, которые индивидуально для этой отдельной души являются наиболее спасительными.
А дальше вопрос к душе. Готова ли она увидеть себя вот этими самыми глазами? Или у нее есть свои представления о том, что такое для нее счастье? Протоиерей Александр Торик, писатель, публицист и миссионер, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Мы вернемся к разговору буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.